Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Зеленский. Феномен украинской предвыборной кампании. Человек, который еще недавно не занимался политической деятельностью, не был ни в каких партиях, не занимал должностей, вырвался на первые места во всех социологических опросах. Одни социологи утверждают, что он уверенно проходит во второй тур, другие говорят, что он вообще может выиграть этот второй тур и стать следующим президентом Украины. Гости эфира – политолог Александр Поли. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И политтехнолог Дмитрий Разумков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Дмитрий как раз член команды Владимира Зеленского, поэтому вот ему и зададим этот важный вопрос. Но перед тем, как он на него ответит, сюжет о сути событий.
На пост главы государства Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала рекордное число кандидатов – 44 человека. Предыдущий рекорд поставлен во время избирательной кампании 2004 года. На высший государственный пост тогда претендовали 24 кандидата. К концу февраля шоумен, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский удерживал лидерство, причем его отрыв от конкурентов увеличивался. Второе и третье места делили действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Одной из главных причин роста рейтинга Зеленского называют существенный запрос в украинском обществе на новых лидеров. Как показывают социологические исследования, почти 70% граждан считают, что новые лица в политике смогли бы изменить ситуацию в стране к лучшему. Владимиру Зеленскому 41 год. У него нет политического опыта, если не считать таковым роль в телесериале «Слуга народа», главного героя которого учителя истории избрали первым честным президентом Украины. Эксперты не исключают, что новый сезон сериала, открывающийся в марте, повысит политический рейтинг Зеленского. Неправительственная организация «Комитет избирателей Украины» призвала кандидата Зеленского оплатить из избирательного фонда трансляцию сериала «Слуга народа», поскольку сочла его показ предвыборной агитацией. В отличие от Порошенко и Тимошенко, Зеленский не имеет устойчивой электоральной базы. Его партия не имеет региональных отделений, которые могли бы активно заниматься мобилизацией сторонников. Актер ведет тихую и спокойную избирательную кампанию. Зеленский утверждает, он хочет видеть Украину такой, чтобы ее граждане не искали работу за границей, чтобы коррумпированные чиновники сидели в тюрьмах, а молодые семьи имели возможность приобрести жилье. Ведущие некоторых украинских телеканалов обвиняют Зеленского в некомпетентности, лицемерии и пророссийских настроениях. Однако развернутая оппонентами кампания, как считают политологи в Киеве, скорее работает на этого кандидата. Чем больше Зеленского критикуют, тем заметнее растет его популярность среди граждан Украины, недовольных действующей властью. Среди факторов, которые могут помешать Зеленскому добиться успеха, называют его связь с олигархом Игорем Коломойским, бизнес в России, неопытность, а также размытость взглядов на решение ключевых проблем страны. Кроме того, опросы общественного мнения свидетельствуют, что потенциальный электорат этого кандидата наименее дисциплинирован. Среди сторонников Зеленского много людей в возрасте до 35 лет, а молодежь, как показывает практика, не принимает активного участия в выборах. Однако, как отмечают многие эксперты, независимо от исхода президентских выборов, Зеленский и его партия «Слуга народа» уже наработали солидную базу для успешного участия в осенних выборах в Верховную Раду Украины.
Так вот, все же, Дмитрий, украинский феномен, европейский феномен или олигархический проект?
В первую очередь, поскольку мы выбираем президента Украины, это украинский феномен. А есть схожие ситуации и в европейской истории, но, скажем так, очень бы хотелось, чтобы не мы равнялись на эти исторические факты, а все-таки выстраивали свое государство со своими перспективами, со своими нормальными лидерами и двигались в Европу, но со своим позитивным багажом и достижениями. Не просились туда, а были действительно равноправными членами европейской семьи. А что касаемо истории по поводу олигархического феномена, ну, олигархический феномен мы уже не раз видели в истории украинской политики, украинских выборов, и это точно не про Владимира Зеленского.
Александр.
Ну, я думаю, что это никакой в действительности не феномен, потому что мы видели таких много вещей на наших собственных выборах. В частности, вот на выборах 2010 года был Сергей Тегибко, аналогичную нишу занимал.
Ну, он был вице-премьером, он был главой Нацбанка.
Да.
Это политики, бизнесмены,
да,
а не артисты?
Да, абсолютно. А потом посидел 5 лет и сказал, что он новый человек. Снялся с фотографии торса, сказал, что он новый человек, получил 13%. То есть есть люди очень забывчивые. Есть люди, которые не имеют долгосрочной памяти. Есть люди, продукт массового общества, которые не понимают, насколько сложные задачи стоят перед руководством. Им кажется, что это очень просто руководить страной, что сдержать агрессора и вообще не дать страну сожрать. Это очень просто. Это все, это может любая кухарка и любой, так сказать, выступающий человек, который выступает по телевизору. Ну и кроме того, есть много людей, которые достаточно наивны. И, ну, вспомните электората Януковича. Не то чтобы наивны, а по-плохому так наивны. Они хотели, чтобы Янукович фактически, они признавали, что он ворует, но хотели, чтобы он с ними делился. То есть хотели стать подельниками преступников.
А что хотят избиратели Зеленского? Они же явно не хотят, чтобы с ними делиться.
Они такие же, они в нем себя читают. В его сценическом образе и в реальном образе читают себя. То есть человека такого очень простого, с простыми инстинктами, который просто все языком таким близким к Фене, такой, скажем так, современным, объясняет. То есть он не вот эти политики, заум, там какие-то речи толкают и так далее. То есть он свою доску. То есть это продукт массового общества. Ну, честно говоря, такой продукт может быть, может даже выигрывать в Европе где-то, но в Украине нет.
Вот, кстати, Дмитрий, я хотел вас спросить уже не про Европу и не про Украину, а про Россию, потому что российские медиа, они вообще говорят, что это все украинские политтехнологи придумали, когда увидели российскую предвыборную кампанию. Как была популярна Ксения Собчак, но она не могла выиграть выборы, но она была все время на виду. Мне вообще иногда казалось, что во время президентских выборов в России о Собчак говорили больше, чем о Путине. Но она, может быть, интереснее просто Путина, ярче.
Ну, я думаю, вот... что Собчак немножко другая история. Мы же понимаем, что Собчак имела определенные взаимоотношения и с действующим президентом Российской Федерации еще со времен Питера. Говорить о том, что у Зеленского есть какие-то связи с Петром Алексеевичем, ну точно уж не приходится. Если мы будем проводить, опять же, аналогию с новыми и не новыми лицами, то я хотел бы напомнить, что и действующий гарант, он в определенной степени, когда в 2014 году шел, он был как новое лицо. Новое потому лицо, что он, конечно, да, вывалился из политического пространства на длительный промежуток времени, а потом, ну не на броневике, а на бульдозере, но в него вернулся. И тогда очень большое количество электората воспринимало его как новое лицо, хотя действительно сравнивать Порошенко и новые лица будет не совсем корректно. Что же касаемо о том, что ну, у Зеленского какой-то не такой электорат. Ну, вы меня простите, коллеги, но если мы говорим на сегодняшний момент о 28% наших с вами избирателей, так вот, если мы говорим о тех людях, которые определились со своим выбором и готовы проголосовать, то это 28% украинского избирателя. Называть их какими-то не такими, которые любят каких-то не таких политиков и готовы за них отдавать свой голос, ну, это не очень правильно, я думаю, особенно если мы говорим о том, что должны как-то сшивать это государство, бороться с внешними угрозами, в первую очередь с Российской Федерацией, и снова во время избирательной кампании выстраивать различные вертикали, которые могут поделить общество, но это точно не про украинское будущее. И очень бы хотелось, чтобы и мы с вами в студиях, и политики наши начинали заканчивать эту процедуру раскола общества, все-таки занимались сшиванием.
А можно я уточню? А Владимир Зеленский можно. Готов бороться с Российской Федерацией?
Да,
да.
Да.
Это и часть вашей избирательной программы?
Это его внутренняя позиция и позиция будущего президента Украины. Я думаю, что точно так же, как подавляющего большинства наших с вами сограждан, нету каких-то мыслей о том, кто является агрессором, кто... Когда глупые вопросы начинают задаваться, чей Крым? Ну, чей может быть Крым, если Крым украинский?
Александр, да. У меня к вам другой вопрос важный. Да. На самом деле, вот вы вспоминали историю украинской политической борьбы. Вот я помню, как в отношении 2012-2014 годов основным кандидатом оппозиции на пост президента Украины был кто? Кличко. Виталий Кличко, боксер, профессиональный спортсмен, тоже как бы не политик, никому даже в голову не приходило утверждать, что он не сможет управлять государством. Более того, он мэр украинской столицы сейчас. Вот чем, я хочу просто понять, чем боксер отличается от телевизионного комика с точки зрения политического потенциала? Вот расскажите мне.
Боксер умеет держать удар, хотя бы.
Ну, на ринге.
Да, в жизни, потому что он во время переговоров, в частности с Януковичем, он занимал самую твердую позицию по сравнению с Яценюком и по сравнению с Тягнибоком, даже со всей его риторикой. То есть он действительно твердо держал.
Никто же этого не знал до Майдана, правда? Все равно считали, что он кандидат
оппозиции. Потому что чувствовали какую-то искренность в нем. А актер – это не обязательно искренность, это актер.
Если мы говорим профессиональный политик, непрофессиональный политик, то как действительно мы с вами странно выглядим, когда одному человеку мы позволяем не быть профессиональным политиком, а другому нет.
Нет, ну, смотрите, есть некие качества, которые должны быть у политика. Он должен быть хорошим переговорщиком, стойким переговорщиком, а не сразу сходу говорить, что он станет на колени. То есть он должен быть твердым переговорщиком. Это чрезвычайно жесткие условия. Представьте, как звонили там в 2014 году и говорили, что вам сейчас на голову упадет бомба через 2 минуты. Или там высадится сейчас на спецназ. Это все необходимо было купировать и с этим как-то контролировать эти все вещи. Может ли это актер контролировать? Ну, наверное, какой-то может. Но, наверное, у значительной части населения, в частности, у 84%, которые, по данным КМИС, еще не готовы голосовать за Зеленского, а может быть, и, скорее всего, никогда не будут за него готовы голосовать, у этих 84% населения, наверное, какие-то другие по этому поводу соображения.
Это программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Эту программу «Свободы» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы говорим о феномене Владимира Зеленского в украинской политике. Наши гости Александр Палий и Дмитрий Разумков. Мой вопрос, Дмитрий, вот украинский избиратель, он настоящего Владимира Зеленского знает? Ведь есть Зеленский действительно популярный телевизионный артист. Есть Зеленский исполнитель роли президента Голобородова. Когда в фильме «Слуга народа». А есть Зеленский человек, просто который имеет политические взгляды. Мне кажется, что этот человек очень мало пока известен тем, кто хочет за него голосовать. Вы его, кстати, сами знаете как человек?
Да, его знаю как человека. Наверное, не так долго, как мне бы этого хотелось, но достаточное время для того, чтобы понимать, по крайней мере, мировоззренческое его восприятие. Что касаемо людей, как они его интерпретируют. В первую очередь, как ни странно, его образ Зеленского, человека Зеленского, намного сильнее, нежели образ Голобородько. Одна из ключевых связей, которая есть с ним, это 95-й квартал, который он создал с нуля. Это не купленное предприятие, не подаренное родителями, не какие-то фабрики, которые были приватизированы, или заводы. Это не порты, которые достались наследие от советского прошлого. Это продукт, который он сделал сам вместе там со своей командой.
Как фабрика Рошен у Порошенко?
А если я не ошибаюсь, это была фабрика Карла Маркса, да, и досталась она нам с Советского Союза. Возможно, я что-то путаю, но мне кажется, что это, по-моему,
скажите,
именно
пожалуйста,
так.
Вот была такая история, когда создавался этот 95-й квартал, они его потом 95-й квартал плюс что-то судились с какими-то основателями, с какими-то людьми, которые вносили деньги за бренд, там боролись в начале своей деятельности. Не было такой истории?
Я, к сожалению, не готов комментировать истории про 95-й квартал.
Вы хотите сказать, 95-й квартал – это фабрика Карла Маркса?
Нет, я хочу сказать, что, возможно, кто-то инвестировал одни деньги, а потом его кинули.
Ну, возможно, тогда, если мы так пойдем с вашей логики, то кто-то инвестировал, например, все граждане Советского Союза в фабрику Карла Маркса. Мы тоже можем пойти сейчас посудиться с Петром Алексеевичем, но это глупость.
Почему? Он ее купил.
Он ее купил? Да. Ну, наверное, пускай это теперь называется «купил». Раньше это использовали другие фабрики.
А скажите, а вот что у вас, Александр, на самом деле, больше вот беспокоит во Владимире Зеленском? Вот то, что он не может быть политиком, или, может быть, вас беспокоит, что всеми говорят о его связях там, с олигархическими кругами? Ну, вот я вот слышу всеми, вот и он связан с Игорем Коломойским. Да, Игорь Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
Да.
Ну, как-то никого не беспокоило, что он губернатор. Все радовались. Вот он губернатор, он защитит область сейчас, и он выглядит каким-то таким вот, знаете, черным ангелом.
Нет.
Украинской политики.
Он выглядит человеком, который доил Украину. На каком-то этапе в 2014 году его интересы Украины совпали, но он доил и не мог без этого жить. И когда его оторвали от этого, он начал жутко мстить стране и попытаться ввести ее в разнос. То есть, в том числе, используя различные политические методы. То есть, это человек, который физически высасывал из Украины огромные ресурсы, будем говорить откровенно. Вместе с другими олигархами. Не сам, естественно, что других там тоже хватает, таких же заслуженных. И если человек 10 лет с ним проработал, уже имеет устойчивые связи, то есть, какие-то у них сложились отношения особенные, естественно, что очень большая вероятность лоббизма возникает. Кроме того, вот прозвучало звучали вот эти слова, что мы идем в Европу достойно, мы не просимся туда. Я точно такое же слышал от Ахметова, от Януковича и от других деятелей, которые в результате завели совершенно в другое место. Они рассказывали, что мы не позволим себя нагибать, а в действительности гнулись перед Россией так, что действительно становились на колени. Вот это меня беспокоит. И меня беспокоит, насколько человек сможет быть решительным, потому что Верховный Главнокомандующий, а мы избираем не премьер-министра, мы избираем главнокомандующего в первую очередь. Который...
Премьер-министр Зеленский может быть?
Допустим. Я не знаю. Я думаю, что вначале нужно было бы попробовать за заместителя министра культуры хотя бы. И то, может быть, это много, потому что сходу входить на такие ответственные должности тоже не так все.
А скажите, Дмитрий, вот вас не беспокоят эти постоянные разговоры о связях с олигархами? Это же мы тут их не начали с Александром, да, это премия звучит рефреном.
Меня бы это действительно глубоко беспокоило, если бы это соответствовало действительности. Сегодня это используется как одна из технологий против борьбы с Зеленским. Прицепиться не к чему, поэтому давайте выстроим рамку о том, что Зеленский проект Коломойского. Сколько тратится денег в Ютьюбе на рекламу роликов Зеленский, там, кукла Коломойского, лучше бы коллеги по политтехнологическому цеху потратили на что-то хорошее. Это баснословные просто суммы, и каждый из нас может, проверив, зайдя в YouTube, с какой частотой он эту грязь увидит. Основная история, которая выстраивается, почему Зеленский проект Коломойского? Потому что у него есть плюсы, на которых выходит 95-й квартал. Я бы всем хотел напомнить, и нам с вами, нашим уважаемым телезрителям, Зеленский два раза был на Интере. У Хорошковского и Фирташа. Зеленский был на плюсах. У Зеленского контракты с телеканалом «Украина». Это у нас Ренат Ахметов.
Может, это пул олигархов тогда?
Вот, так подождите, да. Дойдем дальше. У нас еще ICTV, на котором выходили, кстати, первые сваты, Пинчука. Я просто боюсь, что, извините за непарламентское выражение, что если такое количество людей поддерживает кандидата Зеленского, то оппонентам пора сушить весла.
Но, с другой стороны, согласитесь, что многие говорили о том, что кандидат или новым президентом Украины может быть человек, а кандидатуре которого договорятся олигархи. Вы сейчас всех перечислили. Вот всех. Фирташа, Коломойского, Пинчука и Ахметова. Вы первый, кстати говоря, человек в этом эфире, который смог поддержку своего кандидата, его биографию перечислить. Все четыре фамилии, а других
я
не знаю.
Я боюсь, что тогда, посмотрев наполнение эфиров, каналов, связанных с президентом, или прямо или косвенно с ним аффилированных, я боюсь, что и президент Петр Порошенко тогда крайне серьезно поддерживает Владимира Александровича.
А скажите, Дмитрий, а может президенту Порошенко хочется войти во второй тур с Владимиром Зеленским, а не с Юлией Тимошенко? Ну тогда все логично.
Ну, я не могу сказать,
потому что... Потому что электорат близок, ведь у Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, а у Владимира Зеленского и Петра Порошенко не столь близкий электорат.
Я думаю, что хочет Петр Алексеевич, это лучше задать ему.
Вопрос,
да, но не придет, да, я понял. Но суть не в этом. Суть в другом. Наверное, его команда может хотеть все, что угодно. Но если, опять же, мы смотрим социологию, а социология сейчас показывает разные структуры и достаточно уважаемые в том числе, то при выходе во второй тур Зеленский выигрывает с серьезнейшим отрывом и у действующего гаранта Конституции, и у Юлии Владимировны Тимошенко.
Хочу...
И буквально, если можно, я одну фразу договорю.
Давайте.
А с учетом, коллега приводил 86%, не совсем понятно, откуда взял. 84% это от всех избирателей мы отняли... 16, да. Так вот, я хотел бы тогда напомнить, что у Петра Алексеевича антирейтинг практически 50. И это не очень хороший сигнал для действующего президента Украины.
Александр, скажите мне, а вы как считаете, кому действующему президенту, кто, если он вообще проходит во второй тур, с кем ему будет комфортнее во втором туре?
У каждого конкурента есть свои большие вавки. Но дело в том, что и один, и второй конкурент, они не могут конкурировать с Порошенком делами. Потому что они не обеспечили, например, соглашение об ассоциации. Его реализацию. Не пробили соглашение об ассоциации через голландский референдум. Не обеспечили изоляцию России очень серьезно. Наложение целого ряда санкций.
Но это все-таки не ответ на мой вопрос. Потому что вы должны между ними выбрать. Это я понял, но вы должны между ними
скажу,
выбрать.
Что...
Вот представьте, вы Порошенко, вы выбираете
это
конкурента.
Это сложное, понимаете?
Да.
Если бы выбирать конкурентов, я бы хотел, чтобы мы выбирали между хорошим и очень хорошим.
Ну так не бывает в политике,
Александр. Я за такие выборы. К сожалению, это, честно говоря, и наша в том числе вина, что мы не сделали конкурента, который был бы позитивный и двигал страну вперед. А мы можем получить вот этих конкурентов, которые гораздо слабее, чем действующий президент. Кто из них лучше, конкретно с точки зрения электоральных перспектив, возможно, и Тимошенко в том числе. Ну, почему? Потому что она на сегодняшний день имеет огромное количество за собой скелетов шкафа. У Зеленского этих скелетов тоже хватает, наверное, но они не такие абсолютно очевидные, потому что Тимошенко за 20 лет в политике заработал их огромное-огромное количество. С этой точки зрения, да. Но, с другой стороны, у Зеленского нет никаких работающих структур партийных, политических. У Тимошенко это все существует. Можно сказать, наработанная партия, такой механизм достаточно отлаженный. Он, конечно, без денег не работает совершенно, как и очень много в нашей политике, но хотя бы он существует. Чтобы претендовать на такую должность и вообще иметь смелость на нее претендовать, необходимо что-то сделать в жизни. А не просто покривляться перед телевизором или просто там нанести огромный колоссальный ущерб Украине на газовых соглашениях. Мне кажется, что все-таки необходимо агитировать делами.
В эфирах украинских телеканалов вы разговариваете на русском языке. В эфире украинских телеканалов, где большая часть ваших коллег, практически подавляющее большинство, говорит, как правило, на украинском языке. Когда, вы помните, да, я вас спрашивал, насколько вам это важно, потому что вы украиноязычный человек, и вы сказали, что это для вас вот сейчас принципиальная позиция. Вы хотите говорить эфире по-русски. Это технология?
Нет, это не технология, это позиция, внутренняя позиция. Я ее придерживаюсь с 2014 года. И мы с вами как раз тогда перешли на украинский язык. Я, по-моему, достаточно
адекватно. Нет, я в том, что вы знаете украинский, не сомневаюсь.
Это принципиальная позиция, потому что с информационной точки зрения вопрос языка очень сильно использовался в Российской Федерации, особенно в 2014 году. В том числе, когда начиналась аннексия Крыма, а потом агрессия на Донбассе. Так вот, чтобы ни у кого не возникало желания приходить и защищать меня как русскоговорящее лицо на территории моего государства, пока мы не сможем победить на Востоке, пока мы не сможем вернуть наш Крым, принципиальная для меня позиция – это использовать именно русский язык в эфирах.
Но это ваша личная позиция, это не позиция абсолютно. Штаба.
Нет, вы можете, я же, смотрите, в штаб команды Зеленского работает несколько месяцев.
Да.
А я, если вы посмотрите эфиры, в которых я имел честь принимать участие, то это уже несколько лет так точно. Если можно, я буквально отрефлексирую на то, что говорил коллега. Да. Я запутался. У нас или олигархи спонсируют Зеленского, при том мы с вами весь пул перечислили.
Это вы перечислили весь пул.
Тогда у нас должна быть такая структура, что батьковщина, просто отдыхает. А у нас же есть иногда вопросы даже с текущими затратами. Поэтому как-то тогда история с олигархами не вяжется. Да. Используя историю по поводу того, что кто сильнее, кто комфортнее во втором туре, да по большому счету все равно кому проигрывать. Поэтому если коллеги опять же используют формулировку, что надо было создать кандидата и спарринг-партнера для президента, если я правильно понял, то нет, это очень плохая история.
От гражданского общества.
Да. Но тогда это история...
Я имею в виду, что Александр имел в виду, что он хотел бы такого кандидата, за которого он мог бы сам проголосовать.
То есть Петр Алексеевич это не этот кандидат?
Нет, я хотел бы
сказать, быть два кандидата, которые ему нравятся.
Было бы кандидаты, которые были одинаково сильные, одинаково работали на страну.
И один лучше другого. Для Александра, вот что он имеет.
Один приемлемый не для Александра.
Для Украины, хорошо, я имею в виду
в данном случае. В данном случае мы видим, что Петр Порошенко при там всем, что на него наговорили олигархические медиа, он демонстрирует результат. А остальные только обещают все время.
Если мы пройдемся с вами по программе действующего президента, я боюсь, что мы найдем много вещей, которые, к сожалению, действительно, к искреннему моему сожалению, не выполнены.
Которые выполнены.
Очень много. Так это у всех так, в принципе, есть выполненные, есть невыполненные.
Скажешь, что нынешняя программа, когда я смотрю, мне кажется, что там не выполнить, это вообще программа за все хорошее против всего плохого.
Они, к сожалению, всегда программа за все хорошее против всего плохого. И если мы посмотрим на риторику, там в основном не то, что написано в этих программах. Эти программы еще ограничены юридически. Они не могут быть больше 12 тысяч знаков вместе с пробелами, потому что такие ограничения ставит ЦВК. Поэтому надо смотреть не на программу, а на то, что реально говорят. Потому что далеко не все из того, что обещал Петр Алексеевич,
выполнена, это были разговоры во время встреч. И есть вещи, которые не прописаны в программе, но справедливости ради они выполнялись.
Не о том, что, о чем говорят, а то, что сделал тот или иной кандидат. А то, что они говорят,
сделал,
это все просто белый шум.
Сделал страховку солдату 1 000 000 гривен. Сделал день на фронте на 1000 гривен. Да. Ну, мы можем много перечислять. Давайте просто не вдаваться такие...
Приводились вот эти 1000 гривен за 2 недели, когда антитеррористическую операцию проводило там 2000 человек.
Я не вспоминаю тезис, за который пришлось извиняться, к сожалению. К моему большому сожалению.
Он извинился.
Смотрите, я вижу этот накал этой дискуссии, я понимаю, какой будет тогда эта предвыборная кампания. Но в любом случае, справедливости ради, скажу вам, Александр, что да, вот вы говорите о достижениях власти, но у человека, людей, которые баллотируются как бы не из власти, не от оппозиции, у них другая тоже планка возможностей, об этом мы тоже должны будем вспоминать. Я думаю, что об этой планке возможностей тоже нужно будет всегда о каждом кандидате, который на пост президента баллотируется, говорить отдельно, будь то политик или будь то артист. Напомню, что нашими гостями были политолог Александр Поли, спасибо, Александр, и политтехнолог Дмитрий Разумков, спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
Эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго, господа. Увидимся.